Роберт Викторович пришел через 2 дня, когда Сонечка уже не работала на выдаче. Он вызвал ее. Она поднялась из подвала в 3 приема, вырастая из темной дыры. Близоруко и долго узнавала его, потом закивала, как хорошему знакомому. «Сядьте, пожалуйста», — придвинул он стул. В маленьком читальном зале сидели несколько тепло одетых посетителей. Было холодно, едва оттопили. Сонечка присела на край стула. Расползающийся матерчатый треух лежал на краю стола рядом со свертком, который мужчина неторопливо и очень тщательно распаковывал. «Давеча, я забыл у вас спросить», — своим светящимся голосом проговорил он, а Сонечка улыбнулась хорошему слову «давеча», которое давно ушло из общепринятого обихода в просторечии. «Забыл я спросить ваше имя, простите». «Соня», — коротко ответила она, все поглядывая, как он разворачивает сверток. «Сонечка». «Хорошо», — как бы согласился он. Наконец обертка отшелушилась, и Соня увидела женский портрет, написанный на рыхлой грубоволокнистой бумаге нежной коричневой краской сепией. Портрет был чудесный, и женское лицо было благородным, тонким, нездешнего времени. Ее, Сонечкино лицо. Она вдохнула в себя немного воздуху и запахла холодным морем. «Это мой свадебный подарок», — сказал он. «Я, собственно, пришел, чтобы сделать вам предложение». И он выжидательно посмотрел на нее. И тут Сонечка впервые разглядела его. Прямые брови, нос с тонкой хребтиной, сухой рот с выровненными губами, глубокие вертикальные морщины вдоль щек и блеклые глаза, умные и угрюмые. Губы ее дрогнули. Она молчала, опустив глаза. Ей очень хотелось еще раз посмотреть в его лицо, такое значительное и притягательное. Но призрак Витьки Старостина промелькнул за спиной, и она, уставившись в легкие извилистые линии рисунка, вдруг переставшего обозначать женское, а тем более ее собственное лицо, выговорила еле слышным, но холодным и отстраняющим голосом. «Это что, шутка?» И тогда он испугался. Он давно уже не строил никаких планов. Судьба завела его в такое мрачное место, в преддверие ада. Его звериная воля к жизни почти исчерпалась, и сумерки посюстороннего существования не казались уже привлекательными. И вот теперь он видел женщину, освещенную изнутри подлинным светом, предчувствовал в ней жену, удерживающую в хрупких руках его изнемогающую, прильнувшую к земле жизнь, и видел одновременно, что она будет сладкой ношей для его неутружденных семьей плеч, для трусливого его мужества, избегавшего тягот отцовства, обязанностей семейного человека. Но, как он подумал, как не пришло ему в голову раньше, может, она уже принадлежит другому? Какому-нибудь молодому лейтенанту или инженеру в штопанном свитере? Кибела снова дразнила его красным острым языком, и ее веселая свита, составленная из непотребных, страшных, но все сплошь знакомых ему женщин, кривлялась в багровых отцветах. Он хрипло и принужденно засмеялся, придвинул к ней лист и сказал: «Я не шутил. Я просто не подумал, что вы можете быть замужем». Он встал, взял в руки свою немыслимую шапку, «простите меня», и по-старо-офицерски резко поклонился, бросив вниз стриженную голову, и двинул к выходу. И тогда Сонечка крикнула ему в спину: «Постойте! Нет, нет! Я не замужем!» Сидящий за читальным столиком старик с подшивкой газет неодобрительно посмотрел в ее сторону. Роберт Викторович обернулся, улыбнулся ровными губами и от своей недавней растерянности, когда было заподозрил, что женщина от него ускользает, перешел к еще более глубокой. Он совершенно не знал, что же говорить и делать он должен теперь. Откуда взялись у истощенного Роберта Викторовича и хрупкой от природы Сонечки силы, чтобы посреди бедственной пустыни эвакуационной жизни, посреди нищеты, подавленности, исступленного лозунга, едва покрывающего подспудный ужас первой военной зимы, выстраивать новую жизнь, замкнутую и уединенную, как Сванская башня, однако вмещающую без малейших купюр все их разъединенное прошлое, ломанную, как движение ослепленной ночной бабочки, жизнь Роберта Викторовича, с молниеносными и радостными поворотами от иудаики к математике и, наконец, к важнейшему делу его жизни, бессмысленному и притягательному размазыванию краски, как он сам определил свое ремесло, и Сонечкину жизнь, питавшуюся чужими книжными выдумками, лживыми и пленительными. Теперь же Сонечка вкладывала в их совместную жизнь какое-то возвышенное и священное отсутствие опыта, безграничную отзывчивость ко всему тому важному, высокому, не вполне понятному содержанию, которое изливал на нее Роберт Викторович, сам не переставая дивиться, каким обновленным и переосмысленным становится его прошлое после долгих ночных разговоров. Наподобие касания к философскому камню, ночные беседы с женой оказывались волшебным механизмом очищения прошлого. «Из 5 лагерных лет, — вспоминал Роберт Викторович, — особенно тяжелыми были первые 2. Потом как-то обмялось, стал писать портреты начальственных жен, делал по заказу копии с копий. Сами оригиналы были нищенскими образчиками падшего искусства, и Роберт Викторович, выполняя их, обычно развлекал себя каким-нибудь формальным способом, например, писал левой рукой. Попутно он сделал открытие об изменившемся в связи с временной леворукостью цветовосприятии. По внутренней организации Роберт Викторович был человеком аскетического склада, всегда умел обходиться минимальным, но лишенный в течение многих лет того, что сам считал необходимым, зубной пасты, хорошего лезвия и горячей воды для бритья, носового платка и туалетной бумаги, он радовался теперь каждой малой малости, каждому новому дню, освещенному присутствием жены Сони, относительной свободе человека, чудом освобожденного из лагеря и обязанного всего лишь в неделю раз отмечаться в местной милиции. Они жили лучше многих. В подвале завода управления художнику выделили беззаконную комнату рядом с котельной. Было тепло. Почти никогда не отключали электричество. Истопник варил им картошку, которую приносил Сонечкин отец, добывающий дополнительное питание своим безотказным мастерством. Однажды Соня с легким оттенком пафоса, вообще ей не свойственного, сказала мечтательно: «Вот мы победим, кончится война, и тогда мы заживем такой счастливой жизнью». Муж прервал ее сухо и желчно: «Не обольщайся. Мы прекрасно живем сейчас. А что касается победы, мы с тобой всегда останемся в проигрыше, какой бы из людоедов ни победил». И мрачно закончил странной фразой: «От воспитателя моего я получил то, что не стал ни зеленым, ни синим, ни пармутарием, ни скутарием». «О чем ты?» — с тревогой спросила Соня. «Это не я. Это Марк Аврелий. Синие и зеленые — это цвета партии на ипподроме. Я хотел сказать, что меня никогда не интересовало, чья лошадь придет первой. Для нас это не важно. В любом случае гибнет человек, его частная жизнь. Спи, Соня». Он накрутил себе на голову полотенце, была у него такая странная, в лагере нажитая привычка, и мгновенно заснул. А Сонечка долго лежала в темноте, мучась от недоговоренности и отодвигая от себя еще более ужасную, чем эта недоговоренность, догадку. Муж ее обладал знанием столь опасным, что лучше было этого не касаться. И она уводила свою тревожную мысль в другое место, к томным и тонким переборам внизу живота, и пыталась представить себе, как пальчики размером в четверть спички, в такой же темноте, которая окружает сейчас и ее, легко проводят по мягкой стенке своего первого жилища, и улыбалась. А Сонечкино дарование яркого и живого восприятия книжной жизни отуманилось, как-то одеревенело, и оказалось вдруг, что самое незначительное событие по эту сторону книжных страниц — поимка мышки в самодельную ловушку, распустившаяся в стакане заскорузлая и сплошь мертвая ветка, горсть китайского чая, случайно добытая Робертом Викторовичем, важнее и значительнее и чужой первой любви, и чужой смерти, и даже самого спуска в преисподнюю, той крайней литературной точки, где совершенно сходились вкусы молодых супругов. Еще на второй неделе их скоропалительного брака Соня узнала от своего мужа нечто для нее ужасное. Он был совершенно равнодушен к русской литературе. Находил ее голой, тенденциозной и нестерпимо нравоучительной. Для одного только Пушкина неохотно делал исключение. Завязалась дискуссия, в которой Сонечкиной горячности Роберт Викторович противопоставил строгую и холодную аргументацию. Сонечкой не вполне понятую, и кончилась эта домашняя конференция горькими слезами и сладкими объятиями. Упрямый Роберт Викторович, оставлявший всегда последнее слово за собой, в глухом предутреннем часу успел еще сказать засыпающей жене: «Чума! Чума все эти авторитеты от Гамалиила до Маркса! А уж ваши, Горький весь дутый, и Эренбург насмерть перепуганный, и Аполлинер тоже дутый!» Сонечка на Аполлинере встрепенулась. — А ты и Аполлинера знал? — Знал, — нехотя отозвался он, — во время той войны. Я с ним 2 месяца жилье делил. Потом меня в Бельгию перевели под город Ипр. Знаешь такой? — Да, Иприт, помню, — пробормотала Сонечка, восхищенная неисчерпаемостью его биографии. — Ну, слава богу, я как раз и попал в эту газовую атаку, но я был на холме с подветренной стороны, потому и не был отравлен. Я ведь везучий, счастливчик. И чтобы еще раз удостовериться в своем исключительном, избранническом везении, просунул руку под Сонины плечи. К русской литературе они больше не возвращались. За месяц до рождения ребенка срок неопределенной командировки Роберта Викторовича, которую он длил до последней возможности, кончился, и он получил предписание немедленно вернуться в башкирское село Давлеканово, где и надлежало ему дотягивать ссылку в надежде на будущее, которое все еще представлялось Сонечке прекрасным, и в чем сильно сомневался Роберт Викторович. И отец, и совсем разболевшаяся легкими мать Сони уговаривали ее остаться в городе, хоть до родов. Но Сонечка твердо решила ехать вместе с мужем, да и сам Роберт Викторович не хотел разделяться с женой. На этом самом месте и проскользнула единственная тень недовольства зятем со стороны старого часовщика. Старик, потеряв к этому времени сына и старшего зятя, бессловесно и близко сошелся с Робертом Викторовичем. Различие в их социальном уровне теперь, в перевернутом мире, оказалось не то чтобы несущественным, а скорее выявляло все мнимые преимущества интеллигента перед пролетарием. Что же касалось всего прочего, подводная часть культурного айсберга была у них единой. Семья собирала Соню сутки. Столько времени отвели Роберту Викторовичу для окончания всех его дел. Мать, роняя желтые слезы, стремительно подрубала пеленки, тонкой заветной иглой нежно обметывала распашонки, выкроенные из собственной старой рубахи. Старшая сестра Сони, недавно потерявшая на фронте мужа, вязала из красной шерсти маленькие носочки, глядя перед собой неподвижными глазами. Отец, добывший пуд пшена, пересыпал его по маленьким мешочкам и все поглядывал с недоверием на Соню, которая хоть и была на 9-м месяце, но так похудела за последнее время, что даже пуговицы на юбке не переставила, а беременность ее угадывалась скорее не по изменению фигуры, а по расплывшемуся лицу и припухшим губам. «Девочка, девочка будет», — тихонько говорила мать. «Дочери, они всегда материнскую красоту пьют». Сестра Сони безучастно кивала, а Сонечка растерянно улыбалась и все твердила про себя. «Господи, если можно, девочку, если можно, беленькую». Ночью знакомый железнодорожник посадил их в маленький трехвагонный состав, стоявший в 1,5 километрах от станции, в вагон, сохранивший следы благородного происхождения в виде добротных деревянных панелей. Впрочем, мягкие диваны и откидные столики давно были выломаны, и пульмановская роскошь заменена дощатыми скамьями. От Свердловска до Уфы ехали больше 1,5 суток в туго набитом вагоне, и всю дорогу почему-то вспоминалась Роберту Викторовичу его шальная юношеская поездка в Барселону, куда рванул он, получив первые крупные деньги, году в 23-м или 24-м, знакомиться с Гауди. Он шарил в памяти и легко находил в ней мелкие и яркие детали: совершенно совиную морду официанта в гостиничном ресторане, чудесные плетеные туфли из палевой телячьей кожи, купленные в магазине с огромной синей вывеской «Гомер», и даже имя этой барселонской девчонки вспомнил — Кончетта. Итальянка она была, приезжая, родом из Абруцци. А Гуади ему совершенно не понравился. Во всех подробностях теперь, через четверть века, он видел перед собой эти странные сооружения, совершенно растительные, сплошь надуманные и неправдоподобные. Сонечка чихнула, полупроснулась, что-то пробормотала, он прижал к себе ее сонную руку, вернулся в окрестности Уфы, в дикую Башкирию, и улыбнулся, качая седой головой и недоумевая: «Да я ли был там? Я ли теперь здесь?» Нет, нет никакой реальности вообще. Родильный дом, куда на исходе женского срока при первых же знаках приближающихся родов повел Роберт Викторович Сонечку, стоял на окраине большого плоского села в безлесном растоптанном месте. Само строение было из глиняных, вымешанных с соломой кирпичей, убогое, с маленькими мутными окнами. Единственным врачом был легко краснеющий немолодой блондин с тонкой белой кожей пан Жувальский, беженец из Польши, в недавнем прошлом модный варшавский доктор, светский человек и любитель хороших вин. Он стоял спиной к вошедшим посетителям, сверкая голубоватой белизной халата, неуместной, но успокаивающей. Кусал концы светлых усов и протирал замшевой тряпочкой стекла своих крупных очков. Сюда, к этому окну, он подходил несколько раз в день, смотрел на бесформенную в грязных клочьях травы землю вместо стройной Иерусалимской аллеи, куда выходили окна его варшавской клиники, и промакивал слезящиеся глаза красным в зеленую клетку английским платком, последним из сохранившихся. Он только что осмотрел приехавшую за 40 верст верхом немолодую башкирку, крикнул санитарке: «Подмойте даму!» и стоял теперь, унимая невольную дрожь оскорбления в груди и с тоской вспоминая своих атласных пациенток, молочно-сладковатые запахи их выхоленных дорогостоящих гениталий. Он обернулся, почувствовав чье-то присутствие у себя за спиной, и обнаружил сидящую на скамье крупную молодую женщину в светлом, поношенном пальто и остролицего седого мужчину в залатанной тужурке. «Я осмелился побеспокоить вас, доктор», — заговорил мужчина, и пан Жувальский, с первых звуков голоса почуяв в нем принадлежность к своей касте, к попранной европейской интеллигенции, двинулся навстречу с улыбкой узнавания. «Прошу вас, пожалуйста, вы с супругой», — полувопросительно произнес пан Жувальский, отметив их большую разницу в возрасте, допускавшую и какие-то иные отношения между этими по виду мало подходящими людьми. Он указал на занавеску, где был выгорожен для него крохотный кабинетик. Еще через 15 минут он осмотрел Сонечку, подтвердил приближение родов, однако велел набраться терпения часов до 10, если все пойдет правильно и своевременно. Соню положили на кровать, покрытую коляной холодной клеенкой. Пан Жувальский похлопал ее по животу жестом, скорее ветеринарским, и отошел к башкирке, которая, как выяснилось, 3 дня назад родила мертвого ребенка, и все было хорошо, а теперь вот стало нехорошо. Через 2,5 часа доктор с большими слезами на чисто выбритых щеках вышел на крыльцо, где сидел никуда не отходя сумрачный Роберт Викторович, и громко, трагически зашептал ему в ухо: «Меня надо расстреливать. Я не имею права оперировать в таких условиях. У меня ничего нет. Буквально ничего нет. Но не оперировать я не могу. Через сутки она умрет от сепсиса». «Что с ней?» — одеревеневшим языком спросил Роберт Викторович, представив себе умиравшую Сонечку. «Ах, боже мой, простите, с вашей женой все в порядке, идут схватки. Я про эту несчастную башкирку». Роберт Викторович хрупнул зубами, выматерился про себя. Он терпеть не мог нервических мужчин, одержимых желанием ежеминутно выговаривать свои переживания. Он зажевал губами и посмотрел в сторону. Маленькая 2-килограммовая девочка, которую родила Соня в те 15 минут, пока пан Жувальский разговаривал на крыльце, была беленькой и узколицей, точь-в-точь такой, как Соня ее задумала.